Приозерско-Челябинской области такой-то. Суть моей идеи заключается в том, что вся материя подвержена старению. Изначально была полная пустота, мрак. Пространство, старея, стало сгущаться, возникли небесные тела. Пространство превратилось из пустоты во Вселенную. Но процесс старения продолжается. Через миллиарды и миллиарды лет сгущенная Вселенная будет представлять собою назреватый сыр. Цивилизации разных миров окажутся в ячейках, полостях нового мира. Вместо неба и космоса над нашими потомками будет нависать наша же Земля, и на поиски другой жизни, цивилизации, придется не подниматься в небо, а бурить недра Земли, чтобы попасть в другую ячейку, полость, в другой мир и так далее. Вот зачем я огласил этот отрывок из письма. Представил себе городок в Сибири, засыпанный снегом, пустые улицы, безработный народ. И вот где-то на окраине, в старом бревенчатом домишке, с ведром замерзшей воды у порога, сидит человек спиной к печке и пишет на американское радио свое мнение об устройстве Вселенной, что ему действительно с его городка, округи, страны, перед его мысленным взором Вселенная. Вот представил я себе этого человека в овчинной безрукавке, слегка всклокоченного, как он одним пальцем выстукивает свою теорию, и решил прочитать вам это письмо, чтобы он не считал, что его старания были напрасны. А потом я еще раз взглянул на письмо, и в глаза по-новому бросилось название «Озерск». «Батюшки, да не тот ли это знаменитый Челябинск-40, откуда есть пошли советские ядерные бомбы?» Навел справку он самый. В одной статье о нем сказано, что, читаю, «наблюдается рост упаднических настроений и неверия в будущее среди большинства представителей местного населения. Все дело в том, что с закрытием реакторных производств и так далее, все, думаю, понятно. Все равно у кого-то упаднические настроения, а у нашего слушателя на уме Вселенная». Пишет господин Некрасов из Бонна, не знаю, живет он там или пребывает по каким-то делам. Откуда они все-таки их набирают, таких темных девушек, как та же Наталья Тимакова, пресс-секретарь Дмитрия Медведева, который теперь числится у нас премьер-министром после того, как целый срок числился президентом. Сразу прерву этого слушателя, чтобы сказать, что там и темных юношей хватает. Набирают их в России, и только в России, что некоторым из слушателей «Свободы» не нравится. Они считают, что не мешало бы, как встарь, больше приглашать дельных работников из Запада. Возвращаюсь к письму. Тимакова сообщает, что Медведев часто расстраивается из-за грубых высказываний по его адресу в интернете. Сама она тоже страдает, когда читает в Фейсбуке, например, такое: «Ну, Димон, ты молодец, зажег». «Он вам не Димон», напоминает она нам в эфире официальной радиостанции «Голос России». «Он председатель правительства. Не обязательно называть его Дмитрием Анатольевичем, но можно хотя бы Дмитрий и на «вы». Это правило хорошего тона». «Но это, — продолжает господин Некрасов, — цветочки от кремлевской девушки. Она ставит нам в пример Запад. Она говорит, насколько же там отличается характер и тон дискуссии, и это обидно. Там люди пишут, как правило, по делу. Это могут быть очень критические вещи, но подача совсем другая, всегда уважительно, с аргументами, не просто с желанием оскорбить, как бывает иногда у нас. Видите, Анатолий Иванович, — продолжает Некрасов, — как эта девушка научилась включать дурочку, в упор не видит разницы между любой из крупных партий на Западе и партией Медведева в России. В Германии это христианско-демократическая партия, она отвечает своему названию, а в России это партия жуликов и воров, которая тоже отвечает своему названию. Представляю, какие выражения прочитала бы Тимакова в западном интернете, если бы ХДС вдруг стала похожей на ПВЖ, пишет господин Некрасов из Бонна. Судя по письму, он там все-таки не проживает, а пребывает на временной основе. В России тоже высмеяли это дело, хотя и не так резко. Тимакова не подумала, в каком свете выставляет шефа. Ну и он, выходит, не понимает, что такую черту, как мелочная обидчивость, нельзя показывать даже ближайшим сотрудникам. Он же нас просто заставляет вспомнить оценку режима как клептократии, как воровского режима. Ведь именно уголовная среда отличается повышенной чувствительностью к словам, магическое сознание. Почему там могут убить за одно слово? Козел, петух. Уголовник весьма близок к дикарю, а дикарь верит в прямое действие слов. Колдовство, заклинания, заговоры, наговоры – это все оттуда, из первобытности. Назовите большого начальника, ну, скажем, Щелкунчиком, станете его врагом на всю оставшуюся жизнь. А о том, что он провалил все дела, которыми обещал осчастливить Отечество, договорите сколько угодно, ему все равно. Почему? Да потому. Человек-то вроде и большой, а подсознание у него маленького, суеверного, боязливого дикаря. Оно ему подсказывает, что если его обозвали петушком, то он и впрямь может им стать и закукарекать ломким голоском. Отсюда свирепая обидчивость. За нею страх, первобытный страх, с которым живут правители и уголовники, тем более, когда это одно и то же. В одной из предыдущих передач я сказал, что вялость населения России – это не только плохо, но отчасти и хорошо, ведь оно равнодушно не только к тому, что предлагают ему разумные и просвещенные люди, но и к тому, на что пытаются поднять его некоторые глупые, темные и просто помешанные деятели. Я сказал, что надо только радоваться, что массы пропускают их призывы мимо ушей, иначе уже потребовали бы вести их на войну со всем миром, с той же Украиной наверняка. Категорически не согласен со мной господин Пустышкин. Читаю. Когда наши танки победоносно шли к Тбилиси, в народе не было безразличия, как к судьбе брошенных малышей. Было очень много воплей и одобрения. Еще больше их было бы, если бы танки все же до Тбилиси дошли. Нынче нам впервые за все века нечем гордиться, а хочется. И вот возникла эта волна ностальгии по Сталину. Но никаких серьезных попыток восстановить сталинскую диктатуру нет и не может быть. На мертвеце могут вырастать сталинские усы, но это вовсе не значит, что он оживает. Не будет всенародного равнодушия, Анатолий, если начнут травить врагов народа по-настоящему, а не так скромно, как сейчас. Значительная часть населения сразу же приступит к горячему одобрению. Если наступит пора писать доносы, как в 1937-м, снова напишут миллионы. Известно, что европейцы и американцы тоже любят писать, сигнализировать властям. Но есть колоссальная разница. Американец и европеец донесет о реальном преступлении или нарушении. Русский напишет то, что называется ложным доносом, оговором, пишет господин Пустышкин. Ну и псевдоним вы себе придумали, господин Пустышкин. Это чтобы вас нельзя было заподозрить в мании величия. Доносы писались и писались без устали не только в 1937-м, а и в 1927-м, и в 1947-м. Просто на 1937-й пришелся взлет спроса на эту продукцию народного творчества. Вкус к политическому доносительству в природе двуногого. Баловались этими американцы, и еще как. Не отставали от них и прочие шведы. Инакомыслие, диссидентство есть грех, зло, гадость, преступление в глазах добродетельных граждан всех времен и народов. К чести же народа русского сами эти слова «инакомыслящий диссидент» рождены не им. Дело не в предложении политических доносов. За этим дело не станет нигде. А в государственном спросе на них, есть он или нет его. А вот что касается доносов неполитических, по этому показателю русский человек пасет последних. Ничего хорошего в этом нет. Такого равнодушия ко всяким нарушениям, каким отличается русский человек, надо долго искать. Такое вот извращенное уважение к личности, к свободе ближнего, к праву соседа хоть до смерти забить собственную супругу или супруга. Второе тоже случается, и все чаще. Или под завязку заполнить двор краденым. Да ради бога, мне-то что? Пусть за этим следят те, кому положено. Пишет господин Безобразов. Во время Первой мировой войны произошла такая сцена, описанная в мемуарах одного русского генерала. После боя надо было захоронить солдат, своих и чужих. Православный поп отпел своих. Генерал предложил ему совершить обряд и над погибшими немцами. Поп категорически отказался, ведь немцы были католиками и протестантами, они не могли попасть в рай. Кто же там соберется в раю? Позиция того попа и его церкви во все века только православные. Отказ отпевать – это ни много ни мало отказ выдать путевку в рай. И вот мы мысленно окинем взглядом этот рай. Кто там? Как ни верти, основным поставщиком кандидатов туда является Святая Русь. Что такое изоляционизм Руси, объявивший себя Третьим Римом и Вторым Иерусалимом, хорошо известно. Он возник в 16-17 столетиях. Именно тогда сформировалась ментальность нации. Этот темный, затхлый чулан оказался тупиковым. Пришлось срочно завозить иностранных специалистов. Но черного кобеля не отмоешь до бела. Вывелась особая порода богоносцев-рабов. Спесивый раб и он же православная овечка. Ну кто еще будет ныть, что им нужен Сталин, потому что без него мы разбаловались. Считаем себя шаловливыми детишками, которым нужен строгий отец. Народ раб и народ мазохист. Из этого вытекало крепостное право, царелюбие, ксенофобия, претензии на исключительность. Привычка не считать людишек, заваливать врагов трупами своих. Попы устарели, но выведенная ими порода осталась. Сейчас мы переживаем очередное воскрешение этого царства, Степан Безобразов. К сожалению, мы с вами, господин Безобразов, не знаем, в какой стороне будущее России видится коллективному кремлевскому мечтателю. Все чаще приходит на ум, что не в той стороне, где привычно загнивает Запад. Кремль, похоже, решил, что иначе, как силой, страну не удержать. Разбегутся не только нерусские земли, разбегутся, в общем, все. Все захотят жить своим умом. Иначе, как силой, не сдержать и красно-розовых, и фашистов. А какая сторона света будет более спокойно относиться к жесткому режиму в России? Правильно, Восток. Судя по проговоркам некоторых путинистов, верхи исходят из того, что демократия в России не получилась и уже не получится. Возобновление попыток признано опасной маниловщиной. Не удивлюсь, если услышим слово «медведевщина». Да, оно уже и звучит, пока, правда, в узких кругах. Кто-то подумывает и о переносе столицы на восток, скажем, в Тобольск. В политической литературе эта мысль уже проскальзывала. С Москвой каши не сварить. Бузить она, конечно, не перестанет, но это можно будет объяснить так, что все легко поймут и примут. Недовольна, мол, потерей столичного статуса. В соответствии с курсом на восток уберем из православия такие уже и сейчас не очень распространенные слова, как «Христос» и «христианство». Хватит и пояса Богородицы. Западу будут предложены такие отношения, какие у него с Китаем, ровно отчужденные, но весьма деловые, взаимовыгодные. Это все можно будет назвать режимом сохранения России. Примечательно вот что. Сохранение страны не приравнивается к сохранению населения. Уход части населения, пусть и наиболее жизнеспособной на Запад, считается, похоже, приемлемой платой за сохранение страны, и даже больше, чем платой. Это одновременно и способ, средство сохранения. Жалко, мол, но ничего не поделаешь. Большая цель требует больших жертв. Выдавливание, изгнание недовольных и неспокойных. Своеобразный остракизм. То, что практиковалось в западной древности. Только теперь это происходит в новых, в невиданных масштабах. «Я наполовину русский, по отцу», — следующее письмо. «Его предки несколько сот лет живут в Литве, с тех пор, когда староверы, старообрядцы бежали от гонений на окраины империи. Отец уже учился в литовской школе, в семье говорили по-литовски, но русский учили со второго класса, и с бабушкой я еще разговаривал по-русски. Самая хорошая учительница была русского языка. Я гражданин Литвы». Литва моя родина, люблю ее как мать. Стоял с другими безоружными людьми у телевизионной башни в Вильнюсе в январе 91-го года. Мне повезло, я не пострадал. Там, где я стоял, Альфа штурмовала профессионально, сделала брешь, взрыв пакетами, расстреляла окна и ворвалась внутрь. Люди гибли от пуль одурманенных псковских десантников и безумно быстро снующих бронетранспортеров. Так отгоняли людей от телебашни в темноте. Тысячи все видели своими глазами. Больно слышать ложь из России и от местных продажных тварей, что свои убивали своих. В Литве сейчас намного спокойнее, продолжает автор, чем в России. Евросоюз, более тесные связи с культурой демократии позволили нам не скатиться назад, как это произошло в России. Но должен признать, что в Литве есть и похожие проблемы. Не такие глубокие и страшные. Журналистов уже не убивают, не бьют, мирные митинги не разгоняют. Главные средства массовой информации не монополизированы властью. Выборы свободные, нет вертикали власти, нет такой коррупции, такого беспредела силовых структур. Но коррупция все же более высокая, чем в США, Германии, Британии, скандинавских странах. Избиратели голосуют за новых спасителей, шоуменов, поддаются манипуляциям. Общество только начинает лечиться. Я согласен с теми, кто говорит, что Литве нужен новый союдис. Только сейчас не за освобождение страны, а за освобождение ума от вбитых, въевшихся стереотипов, страхов, предрассудков. Нужен новый союдис против коррупции, лжи, безответственности, эгоизма. С уважением, Эдвинас. Да, Эдвинас, столько лет прошло, а вы пишете, что общество только начинает лечиться. В России с этим намного хуже. Дело, видимо, в том, что жизнь за четверть века не улучшилась так, как ожидалось и обещалось. Большинство живет очень скудно. В этом смысле, в главном смысле, все еще по-советски. Поэтому и думает, и ведет себя тоже по-советски. Никак. Путинизм, конечно, свергнут. Его не будут улучшать, время для этого уже упущено. Его выбросят и возьмутся создавать новый строй, с наилучшими намерениями, разумеется. Но жизнь большинства людей и на сей раз не улучшится так быстро и настолько, чтобы это заметно сказалось на их настроении, заставило их поднять головы, осмотреться вокруг, попытаться взять что-то на себя в устройстве общих дел. Отсюда политическая слаборазвитость страны. Недавно подсчитано следующее письмо, что в мире 1453 долларовых миллиардера, общее их богатство – 5,5 триллиона долларов. Если бы его отнять и поделить, каждый из нас на Земле получил бы по 800 баксов. Неплохие, кстати, деньги. А вообще задумался я о том, пишет автор, что ради спасения природы следовало бы превратить планету в большой лагерь. Нужна деиндустриализация, сокращение населения и возвращение к сельскому образу жизни и к натуральному хозяйству. Однако современное население развитых стран к этому не готово. Значит, следовало бы сначала лет на 50 поместить его в лагеря, в бараки, где бы люди под охраной учились работать на земле без использования техники и заодно отучались от таких вредных привычек, как мыться шампунем, временем смотреть телевизор, сидеть в интернете и т.д. А потом уже научившихся можно было бы выпустить и сделать нормальными крестьянами. Увы, понятно и жалко, что все это утопия, так как силы вождя, который бы мог это сделать, нет и не предвидится. Вот тут автор, по-моему, совершенно прав. Не предвидится. Да и появился бы такой бесноватый, ничего у него не вышло бы. Можно вспомнить две теории на сей счет, или два объяснения. Одно украинское народное, оно гласит «не буде баба дивкою», что было, то прошло и не вернется. Второе объяснение немецкое, высокоумное и знаменитое, ему почти 100 лет, а, впрочем, частично оно и русское, и, что интересно, более раннее. Оно гласит, что любая эпоха имеет свою судьбу, а не причину. А судьба потому так и называется, что изменить ее никому не дано. Судьба елки – стать елкой, выбора нет. Каждое время может быть только таким, каково оно есть. У нас, согласно этому объяснению, довольно паршивая судьба. Толчая больших городов, приземленные заботы хваткого, бездушного люда, время инженеров, воротил, рвачей, в политике все больше жириновщины, охлобыстия и денег. Всем заправляют смышленые, но бесчестные люди. Действуют они силой, подкупом, одурачиванием масс, которым не нужно ничего, кроме хлеба и зрелищ. Сейчас можно добавить, что интернет быстро завершает стирание граней между городом и деревней, превращая сельского жителя в городского понутру, в человека без корней. Ему плевать на обычаи и мудрость предков, на само существование старых, а заодно и малых. В общем, многое, если не все, происходит по давно писаному. Есть, правда, и уточнение тех писаний, есть и опровержения, но пока они не очень убедительны, по-моему. Пора задуматься, говорится в следующем письме, что будет после свержения режима воров и жуликов, клептократии и прихода к власти пламенных борцов с коррупцией, вроде товарища Навального. Как бы потом люди не вспоминали, как нам хорошо жилось при Путине. Что тут гадать, дорогой, скажу автору этого письма. Многие будут вспоминать, многие, и не один год, по-другому никогда нигде не было и не будет. Вы пишете, что пора задуматься о том-то и о том-то. Кто должен задуматься? Общество. А еще кто? Люди, которые будут во главе революции и после нее, еще сами не знают, что это будут именно они. Все будет решаться в борьбе по ходу дела. Будет не до раздумий. Многое будет делом случая. В 90-м молодой экономист Егор Гайдар заявлял о своей верности социализму. Вот. А меньше чем через год решительно возглавил отказ от этого изма. Я не договорил про кремлевскую обидчивость. Если правители России в конце концов решатся подмять под себя интернет, то это будет не в последнюю очередь потому, что он не выбирает слов по их адресу, не фильтрует базар, выражаясь путинским языком. Оружием пролетариата был, как известно, булыжник, сегодня булыжником служит слово в интернете. Последнее на сегодня письмо, читаю его с особым удовольствием. Послушал на волнах свободы историю, как одна бедная учительница купила в рассрочку очень дорогую дамскую сумку фирмы Луи Виттона. Вы в этой передаче еще озвучили разные, в том числе и раздраженные и злые отклики интернетных сидельцев на вызывающий поступок этой женщины. Вот вам и мое слово. Слово в защиту Луи Виттона и всех тех, кто вкладывает большие деньги в качество и репутацию. Лет 20 назад я бы тоже недоумевал и возмущался. Но не теперь. Вы пару лет назад озвучили мое письмо про собачьи ошейники. Заведя собаку, я в попыхах купил ошейник в ближайшем зоомагазине. Он развалился через полгода. Другой тоже. Все это продолжалось, пока знакомая не посоветовала мне купить ошейник фирмы «Диван». Он был вчетверо дороже прежних. Купил. Он служит моей собаке уже 6 лет и выглядит как новый. Полгода назад, продолжает автор, сломались наушники от плеера. Я люблю слушать музыку, пока гуляю с собакой. Забежал в магазин и купил замену. История ошейника повторилась. Постоянно путались провода, наушники выпадали из ушей. Устав, решил разориться и купить наушники фирмы «Золотая китайка». Разумеется, переплатил вдвое. Люди из Китайки знали свое дело. Им явно было известно базовое физическое понятие «персистентная длина полимера», которое они и применили к своему продукту. Даже если я комкал провода, засовывая их в карман, они мгновенно распрямлялись, без узлов и петель, когда я извлекал наушники из кармана. Персистентная длина – это минимальная длина полимерной молекулы, при которой она не гнется под ударами окружающих молекул и, соответственно, не образуется узел. И таких примеров у меня множество. Для того, чтобы сделать добротный продукт, будь то простая в кавычках сумка Луи Виттона, ошейник фирмы «Диван» или швейная машинка «Зингер», требуются огромные усилия больших коллективов людей, инженеров, дизайнеров, художников, специалистов по материалам, физиков, менеджеров. Все эти расходы и составляют конечную, порой весьма значительную цену продукта высокого качества. Когда я рассмотрел мой ошейник вблизи, напомню, что автор письма говорит об ошейнике своей собаки, то увидел и двойную прошивку швов, и тройной кожаный слой с прочной вставкой из неизвестного материала между слоями кожи, и то, что для нанесения вышивки на наружную поверхность использовались стальные, а не тканевые нити. Словом, этот ошейник нас всех еще переживет и будет сдаваться в аренду менее предприимчивым собачникам будущего. Я не могу также компетентно судить о сумках Луи Виттона, однако подозреваю, что в них, как и в фильмах недавно умершего Алексея Германа, содержится весьма много того, что и не снилось нашим мудрецам. С уважением, Михаил, таким сравнением заканчивается это письмо. Я рад за свободную рыночную экономику. Считаю, что именно в ее честь оно написано. Дорогое изделие в условиях свободного рынка – это действительно большой труд и настоящее творчество многих людей. Покупатель своим выбором отдает им должное. Надо будет не поскупиться и в ближайшее время купить впервые в жизни, но лучше поздно, чем никогда, что-нибудь дорогое. Даже знаю уже, что именно куплю. Топор с таким топорищем, чтобы не выскакивало после десятка расколотых поленьев. Не найду на базаре, закажу мастеру. Пусть помозгует головой и руками. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Мой импресарио не держал со мной большую дистанцию, как я привыкла к этому в России. Он старался мне помогать и в моих других делах каких-то.
Поверх барьеров передача «Работа за границей».
Каждый день отработать 15 часов для молодых девушек. Вот полтора года делала паспорт заграничный. Сейчас посмотрю на себя. Я постарела на лет 5.
Слушайте нас сразу после новостей. Soy migrante.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.